Продолжаем разговор. В эфире «Радио Спутник», заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева. Я Алексей Осин. Ну, теперь, может быть, несколько слов о мироустройстве, которое может быть через, может быть, 10, может быть, 5, может быть, 20 лет. Но, по крайней мере, мы сейчас на сломе находимся, и это многие признают. Многим странам, кстати, приходится трудно в своем выборе. Сербия вроде бы братская для нас государство, но, тем не менее, стремится в ЕС, по крайней мере, этой цели хотят достичь и хочет достичь новое правительство во главе с Анной Брнабич. Она, собственно говоря, формируя кабинет, об этом и сказала, основываясь на том, что 65% экспорта страны – это все-таки в пределы Евросоюза. Но пока, как и Турцию, сербов не принимают. Но вот какая фраза меня зацепила в ее речи. Она сказала: ЕС можно во многом упрекнуть, но он остается самым успешным миротворческим проектом всего человечества. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, я бы это прокомментировала как то, что человек немножко выдает желаемое за действительное, и уж кому, как не Сербии, знать это, собственно говоря, на своем горьком опыте относительно недавней войны и, по большому счету, незаконченного конфликта в Косово. Мы знаем, что этот конфликт считается замороженным, а не законченным. Война, по сути, продолжается, и время от времени, мы знаем, там происходят стычки. То есть, да, люди настолько стремятся в ЕС, да, видимо, у них некоторая версия стокгольмского синдрома, что готовы, в общем-то, отрицать очевидное. Это мне немножко напоминает, как японцы тесно сотрудничают с американцами, которые, в общем-то, так на минуточку две ядерных бомбы на них сбросили, что стало причиной гибели какого-то неимоверного количества людей одновременно и потом после от различных болезней. То есть, в общем-то, примерно то же самое сейчас демонстрирует сербское руководство, ну вот, к сожалению, проявляя какую-то просто болезненную недальновидность. Я думаю, что этих персонажей крепко держат из Вашингтонского обкома. Может быть, на них есть компромат, может быть, их просто купили. О таких вещах очень интересно писал Джон Перкинс в книге «Исповедь экономического убийцы». Методов очень много, но очевидно, что это совершенно недальновидно. Это не в интересах сербской государственности, это не в интересах народа Сербии, который, как известно, спит и видит лозунг «Косово – это Сербия».
Да-да-да, только Косово, Сербия, Крым, Россия и так далее. У них есть такой лозунг. Но вы знаете, может быть, здесь дело в том, что она разделяет НАТО и ЕС. Вопрос, можно ли их разделить?
Ой, ну что вы, это, конечно, нельзя разделить. ЕС – это, собственно говоря, часть коллективного Запада, во главе которого стоят США. НАТО – это военное крыло коллективного Запада. Тут как бы даже не о чем говорить, и разделять тут по большому счету нечего.
Ну вот да, такие оценки, честно говоря, я тоже поднял брови, когда это прочитал. А почему вот, например, Венгрия позволяет себе, по крайней мере, с прагматических позиций выступать, а Сербия вот так вот болтается между заявлениями в пользу России, так сказать, или в пользу дружбы с Россией, и вот подобными сентенциями? Что там происходит такое?
Ну, знаете, на мой личный взгляд, просто в Венгрии руководство мыслит более прагматично, более рационально и исходит из того, что уж с кем сотрудничество для венгров, естественно, так это с Россией, а не с США, которые находятся за многие там десятки тысяч километров от Венгрии и, в общем-то, реализуют просто свои геополитические интересы.
А в принципе, вот на территории Европы, если рассматривать благоприятный для России исход конфликта, который сейчас происходит, на кого можно было бы опереться, если вот этот гнет с Запада спадет со всех стран, как вы полагаете?
Ну, вы знаете, если гнет США, будем так выражаться, спадет с европейских государств, то там стремительно просто, буквально в течение нескольких дней, абсолютно во всех странах Европы, ну, может быть, за исключением разве что Британии, которая к ЕС, как мы понимаем, не относится после Брексита, вот везде возьмут верх прагматичные суверенные элиты. Я подчеркну, на самом деле, не пророссийские, а именно прагматичные и суверенные. Но это, к сожалению, может произойти в двух случаях. Либо, если в самих Соединенных Штатах возьмут верх прагматичные элиты, вроде таких трампистов, да, которые будут реализовывать для американцев принцип «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова великой», именно для американцев, а не посредством непонятных игрищ по всему миру. Либо, если Соединенные Штаты рано или поздно постигнет судьба Советского Союза. Может быть, кому-то это кажется абсурдным, но еще в 83-м году в Советском Союзе мыслящие люди говорили: ну что вы, Советский Союз – это вечная реальность, он будет стоять вечно. То же самое касается Соединенных Штатов. Рано или поздно его постигнет, скорее всего, дезинтеграция. Если США будут действовать в том же ключе, что и сейчас, либо там придут фигурально взятые трамписты, либо просто сам Трамп, и просто займутся внутренними делами, которых в США множество. Им будет не до Европы. Трампу Европа совершенно, по большому счету, неинтересна. И в Европе довольно быстро придут к власти суверенные элиты. Я подчеркну, именно суверенные, а не пророссийские.
А вот сейчас на фоне экономических трудностей, которые очевидны и в Великобритании, и в ЕС, насколько тяжелым ярмом Украина висит на Европе? Потому что украинцы говорят, что им нужно 17 миллиардов только на первое время, или там 5-7 миллиардов в месяц, ну и так далее. Вот эти 600 миллиардов на восстановление, насколько Европа может это потянуть сейчас? Как вы считаете?
Европа уже сейчас не тянет, потому что, включившись в антироссийские санкции, Европа ударила в первую очередь не по России, а по собственному населению. То есть, мы знаем, какие вообще чудовищные вещи творятся в странах Европы, когда, там, если я не ошибаюсь, в Германии, кажется, человеку может грозить тюремное заключение за то, что он регулярно слишком сильно натапливает свой дом. Счета за электроэнергию. Большинство жителей Европы, по крайней мере, северных холодных районов, просто не смогут оплачивать. Это просто на самом деле катастрофа, которую, мне кажется, Европа не знала уже давно. То есть уже сейчас поддержка Украины по европейским обществам ударила очень серьезно. И вырывать сейчас из экономики еще какие-то средства на восстановление, на помощь, это превратит катастрофу, возможно, даже и в распад Европы уже по этим причинам. Потому что, понимаете, современный человек, у него нет в основном идеи. Да? То есть современный западный человек, он живет комфортом. И если какое-то время, немножко еще можно, ему повесить лапшу на уши, рассказывать, что вот такая Украина, бедная Россия, как бы там на нее напала. Долго это продолжаться не может, учитывая то, что отменить можно все, что угодно, кроме наступления зимы. То есть можно быть каким угодно там, политиком, хорошо уметь говорить, но зиму отменить невозможно. Она придет в европейские дома, и хорошо, если в Европе не начнут люди просто замерзать насмерть по той причине, потому что не могут просто оплачивать счета за тепло и электроэнергию. То есть это просто катастрофа. Потом давайте не будем забывать о так называемых бешенцах из Украины через букву «Ш», которые также, в общем-то, европейские общества, мягко говоря, эти бешенцы им досаждают. Мы об этом знаем. То есть мало того, что они высасывают деньги, которые могли быть пущены на социалку самих этих стран, и люди ведут себя, мягко говоря, неадекватно. Насколько мне известно, в тех странах Европы, где наблюдаются бешенцы, население уже ропщет. Хотя, казалось бы, после арабов какие-то украинцы, видимо, бешенцы с Украины переплюнули даже арабов.
Но там кто-то из украинских руководителей, не помню, мельком читал в Телеграме, говорит, что постарайтесь не возвращаться этой зимой на Украину и оставаться там, где вы находитесь, как можно дольше. По крайней мере, до весны. Президент Сербии Александр Вучич, подтверждая ваши слова, говорит, что не видит перспектив, не видит позитивных каких-то моментов, потому что никто не желает компромисса в украинском конфликте. Говорит он, что ситуация будет еще тяжелее. До конца отопительного сезона 5 месяцев. Важен каждый день. Я, правда, не понял, он имеет в виду военную, либо энергетическую, либо в целом экономическую составляющую.
Я думаю, что он имеет в виду в некотором смысле все вместе. Да, потому что очевидно, что антироссийские санкции были введены вначале после того, как Россия вернула Крым, потом поддерживала Народные Республики Донбасса, а как мы знаем, 24 февраля этого года начала специальную военную операцию. То есть, безусловно, если представить себе, что Россия бы закончила СВО, там, не знаю, допустим, вернула Крым, да, там, и народные республики, туда с нас бы сняли санкции, потому что, знаете, только слабая Россия устраивает Запад. То есть вот при Ельцине, который все сдавал, там военные советники Пентагона сидели на наших секретных предприятиях, наблюдали, как мы распиливаем новейшие системы вооружения, выгребали наши секреты. Вот-вот Россия должна была развалиться с некоторыми регионами, уже собирались вводить визовый режим. То есть все, как бы, все, Россия уже должна была распасться окончательно после того, как распался Советский Союз. Вот только в этом виде. В ослабленном, униженном мы устраиваем Запад. Пока мы продолжаем хоть немножко сопротивляться, мы Запад не устраиваем. Мы знаем, какой фурор на Западе в свое время произвела одна только мюнхенская речь Путина. Человек просто вот немножко сказал о суверенитете и роли России в мире. Уже там ребята напряглись.
Вы знаете, я бы отчасти с вами поспорил, ведь под занавес, так сказать, существования Советского Союза, несмотря на то, что Горбачев вообще был кумиром на Западе и абсолютно устраивал западные элиты и западные страны, добили же Советский Союз в итоге вот тем самым снижением цены на нефть, да, и после чего стало невозможным обеспечивать советскую экономику дряхлеющую. Но, знаете, они его было... не пожалели, хотя он их устраивал.
Ну, смотрите, было очевидно, что долго это продолжаться не может. Что нужно этого монстра, да, который являлся вторым полюсом, этого монстра, стоявшего на пути США к мировому доминированию, просто прикончить. Потому что сегодня Горбачев, а завтра бы пришел бы на фигурально взятый Пуга, да, Ильязов, и все, вся бы история закончилась. Это могло бы произойти довольно легко. То есть большая Россия ни в каком виде, ни как Советский Союз, ни как Российская Федерация, Запад совершенно не устраивает. Их задача, чтобы мы были ослаблены, а в идеале превратились в множество подконтрольных Западу воюющих между собой ошметков.
Ну и еще так, отвлекаясь от геополитики, хотя сейчас энергоносители – это часть, причем важная часть этой самой геополитики. Как вы относитесь к смещению газовых акцентов на юг? Вот про Турцию мы все знаем, про то, что договорились Путин и Эрдоган о том, что эта страна будет газовым хабом. А еще вот поступила информация сегодня о том, что в Греции на терминале СПГ, который там есть, настолько большое предложение газа, что упали цены, и через Грецию тоже пытается запитаться Европа. Вот изменит ли это смещение акцентов что-либо в общей ситуации в политике?
Знаете, тут, на мой взгляд, нужно разделить два момента. Первый – это наше сотрудничество с Турцией. Дело в том, что Турция – регион довольно сложный. Почему? Потому что она, с одной стороны, является членом НАТО, то есть частью военного крыла коллективного Запада. С другой стороны, как это ни странно звучит, Турция является, с точки зрения геополитики, нашим естественным партнером. И в турецких элитах идут на самом-то деле такие мощные подковерные баталии, связанные вот именно с этими двумя векторами. Один прозападный, другой пророссийский. В общем-то, сам Эрдоган, в некотором смысле, является вот полем битвы вот этих векторов. Мы знаем, что он делает то одни заявления, то другие. Он до сих пор не признал ни российский суверенитет над Крымом, сказал, что не признает референдум. И с другой стороны, вот та ситуация, о которой рассказываете вы сейчас. То есть вот там идет эта сложная игра, и мне кажется, здесь очень важно, чтобы победил именно наш вектор. И да, эти соглашения, они в том числе на это влияют. То есть в этом проявляется именно пророссийский вектор турецкого руководства. Что касается Греции, то вот лично мне кажется, что все-таки как-то фундаментально эта ситуацию не изменит. Альтернативы дешевому российскому газу все-таки не будет, и Греция это фатально не исправит. Да, немножко где-то как-то это скорректирует ситуацию, но не критично, не принципиально.
А каково здесь, с вашей точки зрения, соотношение интересов людей и с интересов производителей, то есть бизнеса, экономики, как здесь может это повлиять? Хватит ли экономики этого газа?
Ну, сложно сказать. Мне кажется, экономики тоже не хватит. Что касается населения, ну давайте не забывать, что в большинстве стран коллективного Запада, а Грецию в данном случае условно, правда, но можно отнести к коллективному Западу на данный именно момент, да, глобалистские элиты правят антиглобалистскими массами. То есть, безусловно, элиты наносят удар по массам, но, видимо, надеясь, что опять все получится, опять людям удастся рассказать, какая ужасная Россия, и как-то политтехнологически ситуацию скорректировать.
Кстати говоря, несмотря на заявления лидеров Евросоюза, той же Урсулы фон дер Ляйен или лидеров Германии, что, дескать, она избавилась от российского газа, то там, то здесь появляются новости типа того, что, например, Польша переходит на бурый уголь, и раньше им пользовались только бедные слои населения, а сейчас закупают все подряд, причем современные новые печи нельзя топить этим углем, потому что может это привести к катастрофе. Вот объявленная Европой экологическая программа, то есть зеленый переход, огромные деньги, которые в это вбухали. Значит, Европа тем самым признает свою ошибку, или она будет цепляться за эту программу и продолжать ее тратить на нее деньги?
Ну, я думаю, что когда морозы ударят, Европе будет не до зеленой программы. Каждая страна будет, в общем-то, выкарабкиваться из сложившейся ситуации по-своему.
Вот смотрите, еще один важный момент. Я вот, например, связываю, может быть, я ошибаюсь, неактивное ведение боевых действий не только с тем, что пытается наше руководство сберечь жизни российских солдат, но и с тем, что идет такая своеобразная, если хотите, осада. То есть это не война прорывов, а война, в том числе экономическая, осадная. То есть мне кажется, что многое очень решится этой зимой, и от ситуации будет зависеть и то, что происходит на земле. Вот вам как кажется, может ли зима в этом плане экономически помочь военной составляющей для нас?
Ну, смотрите, безусловно, сможет. Потому как украинское население, ну, оно как бы находится в самом уязвимом положении в этой ситуации. То есть, ну, есть некоторая вероятность, что в Украине начнутся просто протесты, с которыми уже сделать ничего будет нельзя. Потому что, опять же, ну, людям просто хочется жить. Да? А что касается Европы, то Европа, на которую так надеется Киев, но там тоже проблемы довольно серьезные, и возможно, что буквально в ближайшие недели или, по крайней мере, ближе к Новому году мы увидим тектонические сдвиги в Европе. То есть возможно, что они пока не будут оформлены юридически, то есть там выход из ЕС и так далее, но сдвиги в здравую суверенную сторону будут происходить.
То есть то, что они рассчитывали получить у нас, то есть народные волнения, обрушение экономики, валюта, летящая в пропасть, то, что не произошло, может произойти у них самих?
Да, безусловно, именно об этом и речь. И все это будет сопровождаться еще и реальными вещами. Понимаете, у нас они все это пытались организовать, по сути, на пустом месте. Довольно спокойное население, высокий рейтинг руководства. Те проблемы, которые есть, ну, проблемы решаются, и они не фатальны. Да, в Европе мы сейчас видим реальную катастрофу. Да, я общаюсь с людьми на Западе, там, в Европе, в Германии, в той же. Ну, там просто катастрофа. Да, то есть многие люди не понимают, как они реально переживут эту зиму, как их дети там не замерзнут, как у них хватит на все средств. То есть это просто реальная катастрофа, и здесь никому даже делать ничего не надо. А Запад у нас вкладывал огромные деньги в информационно-психологические операции, в оппозицию, в оппозиционные СМИ, в бог знает что. Да, хотя бог, мне кажется, тут как раз совершенно ни при чем, немножко друг.
О боге мы уже поговорили, да, о религии.
Да, то есть на Западе это все будет происходить, и уже, кстати, сейчас происходит естественным образом. Вот если я не ошибаюсь, недели три назад в Венгрии прошла такая акция, которая, вот если переводить на русский, люди требовали тепла, света и суверенитета. То есть, ребята, давайте станем суверенными, и у нас все будет хорошо, у нас будет тепло и светло. Эта тенденция набирает реальные обороты. Просто реальные живые люди. Тут нет политтехнологии, тут нет ничего. Просто живые люди, которым хочется жить.
Ну, так в Молдавии тоже все это есть сейчас, прямо в эти дни, да, во Франции. Но вот вы знаете, такой, может быть, очень непростой и неприятный вопрос. Сегодня прошла информация о том, что в Луганске нашли схрон с иностранным оружием для ДРГ, которые могли диверсии организовывать в тылу, скажем так, наших войск. Почему мы не видим партизанского движения на территории Украины, которая находится под контролем ВСУ? Или это обманчивое внешнее впечатление, и какое-то бурление там все-таки происходит? Этот вопрос исходит из того, о чем вы говорили.
Ну, вы знаете, я, наверное, не сотрудник Генштаба, чтобы говорить о таких вещах, а если была бы сотрудник, то, скорее всего, меня бы ограничивала подписка о неразглашении.
Не, извините, что я вас прерываю, я не об этом. То есть вот самостоятельные движения украинцев на своей же территории, тех, которые, скажем так, стоят за русский мир и поддерживают Россию. Я вот
знаете,
о чем.
Я хочу сказать, да, что такие люди есть. Я время от времени с ними общаюсь в различных соцсетях и мессенджерах. Но нужно понимать, как это все оккупируется спецслужбами. То есть пока еще спецслужбам удается сдерживать ситуацию. То есть на Украине происходят реальные репрессии. То есть когда человек, не то что он там какой-то, не знаю, там ватник, колорад, пропутинец, а просто человек с немножко другой позицией, то есть, ну, человек может просто исчезнуть, его могут избить, искалечить, сделать все, что угодно. То есть там происходят на самом деле страшные вещи. Люди очень реально запуганы. Пока что вот на страхе это все держится. Но дело в том, что оно держаться бесконечно не сможет. То есть чем больше будет таких недовольных, да, тем, собственно говоря, труднее все это будет сдерживать. Уже не говоря о том, что в СБУ-то тоже настроение весьма неоднозначное. Там тоже такие же живые украинцы, но по большому счету не очень высокой зарплате в массе своей. То есть, что касается именно партизанской борьбы, ну, вы знаете, опять же, я не знаю, организовывали наши спецслужбы там какие-то схроны, но возможно, что до этого просто еще не дошло дело, еще не отдан приказ. Но территория перенасыщена оружием. Мы знаем, что воины, так называемые «света», в кавычках, вывозили оружие с фронта в довольно больших количествах. И естественно, что там черный рынок оружия...
Да его и там раздавали прям с грузовиков первые дни.
И это тоже. Но я думаю, что это просто ушло наркокриминалу и, опять же, на тот же вышеупомянутый черный рынок.
А вот с вашей точки зрения, наверное, это последний вопрос, время наше подходит к концу. Насколько монолитна украинская нация? Потому что обычно было 50 на 50 вот при голосованиях. Сейчас социологии, конечно, никакой нет. По вашим оценкам, ну вот монолитность, она увеличилась сейчас или, напротив, она подвергается сомнению?
Но она подвергается серьезному сомнению, потому что, опять же, те же репрессии, запредельная цензура, она, ну, не вызывает больших симпатий у населения. Мне кажется, что украинское общество, ну, сложно назвать нацией. Нация – это общество, разделяющее определенную идею. Главной идеей сейчас там, по крайней мере, ту, которую пытается навязать Киев, является украинство как такая своего рода сектантская нацистская идеология. То есть там ты должен быть украинец, и все. Там, а то, что ты там русский, грек, еврей, армянин, ну, забудь об этом. Да? То есть вот украинство как тоталитарная секта, довольно жесткая, действующая классическими сектантскими методами. Но на Украине мы понимаем, что она лоскутное одеяло. Мало того, что там живут представители разных народов и этносов, то и те, кого мы называем украинцами, то есть малороссы, они тоже не есть нечто единое. Там до сих пор есть деревни, которые говорят на своих наречиях. Из этого просто невозможно сделать единую политическую нацию. То есть говорить о действительно о единстве украинского общества, объединенного некой одной идеей, не приходится.
Спасибо, говорю я Наталье Макеевой, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главному редактору портала «Евразия» за интересный разговор.